достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. С Новым годом, с новым счастьем. Начинаем сегодняшнюю передачу, первую такую очную передачу в студии в этом году. И, соответственно, вопрос. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что в новом 2019 году удастся прожить, в общем, примерно так, как в предыдущие годы, в 2018, 2017, 2016? Или у вас ощущение, что что-то придется достаточно сильно менять? Вариант ответов «да», удастся прожить так, как раньше. 8-495-134-21-35. Вариант 2. Нет, не получится прожить так, как в предыдущие годы, надо что-то менять. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант третий. Да какая разница? Надо выживать как можешь, поскольку от нас все равно ничего не зависит. 8-495-134-21-37. Еще раз повторяю. 8-495-134-21-35. Это будем жить как раньше. 8-495-134-21-36, как раньше, точно не получится, и что-то надо менять, но пока, в общем, не очень понятно, что. И, наконец, 8-495-134-21-37, какая разница, надо выживать, от нас все равно ничего не зависит. Новый год. Кстати, Новый год, в отличие от предыдущих лет, в Москве оказался хорошим, весь декабрь был снег, снег лежит на деревьях, ледяного дождя не было, примулы на Новый год не цвели, то есть, в общем, как будто бы в раннем детстве, потому что последние годы как-то все выглядело по-дурацки, то, соответственно, снега нет к Новому году, то вообще тепло. Несколько лет тому назад я приехал на дачу отмечать Новый год, а у нас под окнами цветут примулы, ну и так далее. Так вот, ну вот у нас уже достаточно много ответов, и, в общем, более-менее понятно, что люди говорят. Я пока не буду останавливать голосование, может быть, еще проголосуют, но, в общем и целом, картина получается следующая. 67%, то есть две трети, считают, что надо что-то радикально менять. Людей, которые говорят, что будем жить как раньше, всего 4%. А остальные, то есть практически еще треть, считают, что, в общем, поскольку от нас ничего не зависит, то заморачиваться бессмысленно, и лучше не надо вообще на эту тему думать, а то от этого только настроение портится. Ну, тут по части настроения портится не могу не согласиться. Но, в общем и целом, я склонен согласиться с теми, кто считает, что так уже жить не получится. Причем я за последние там две недели довольно активно провел такую вот информационную кампанию. То есть я разговаривал с колоссальным количеством людей по телефону, как тех, которые у нас, так и тех, которые не у нас, как и тех, которые были там, в смысле за границей, и приехали. И все в один голос говорят одно и то же, что есть полное ощущение, что жизнь радикально меняется. Никто не понимает, как она будет меняться, никто не понимает, что в этой ситуации делать. Но ощущение есть. При этом для людей, которые живут, ну, как бы, грубо говоря, по старинке, то есть работают, получают зарплату, для них эта ситуация крайне неприятная, потому что они не знают, что делать. А вдруг работу закроют, а вдруг начнут снижать зарплату, а вдруг цены будут расти, а зарплаты расти не будут, ну и так далее и тому подобное. Цены, кстати, растут. По прошлому году они, конечно, выросли не на те цифры, которые называет правительство, а существенно больше. Да, в этом году, скорее всего, ситуация будет аналогичная, но опять же НДС там и все остальное. А вопрос, что в такой ситуации делать? Можно ли что-то делать? Как делать? Ну, тут есть вещи локальные, есть вещи глобальные. Значит, локальные, как вы понимаете, я не могу давать советов, потому что Это надо внимательно разбираться в каждом локальном случае. Теоретически можно, конечно, если ко мне человек придет с ним поговорить, но это, еще раз повторяю, это достаточно серьезная работа, в которой приходится исполнять роль не только консультанта, но и психоаналитика. Потому что, как показывает опыт, даже совсем простые вроде бы вопросы, типа как сохранить сбережения, они на самом деле больше зависят от психологии человека, который, собственно, это хочет, чем от каких-то объективных факторов. И по этой причине нужно очень внимательно разобраться, что за человек, какое у него образование, какой у него опыт, какой у него темперамент. И что он может, а что не может. Потому что одни люди могут взять, положить, купить золотые монетки, положить их в ящичек, закопать этот ящичек на огороде и забыть про них на 10 лет, а то и на 20. А другие исповедуют принцип «темна украинская ночь, но сало надо перепрятать». И что с ними делать, совершенно непонятно. То есть вы им говорите: ребята, не надо. От каждой транзакции, от перевода доллара в евро, а евро в иены, а иены в индийские рупии, а рупии обратно в доллары, а вы на каждой транзакции теряете. То есть вы на всей этой операции потеряли больше, чем вы заработали на том, что выбирали оптимальную валюту. Но они не могут, у них как это шило в заднице, никак не получается. Значит, что я могу сказать? Да, если говорить о некой общей картине, то нужно понимать, что надо понимать, как меняется среда. Причем, опять-таки, нужно отдавать себе отчет, что привыкать и готовиться к нынешней ситуации бессмысленно. Мы вступили в полосу очень сильных изменений. И по этой причине то, что сегодня, это не то, что будет завтра. А послезавтра не то, что завтра. По этой причине, если вы начнете готовиться к сегодняшней ситуации, то вы проиграете либо завтра, либо послезавтра. По этой причине нужно настраивать себя на те изменения, которые происходят. Мы пытаемся в этом смысле встроиться, да, в некоторую потребность, поэтому 16 февраля у меня будет традиционный семинар в Петербурге, который опять с Эльмюридом. Будем надеяться, что он меня будет критиковать более активно, чем осенью. И мы будем устраивать большой семинар недельный в конце марта с 24 по 30 на Тенерифе с Русланом Макаровым, потому что абсолютно очевидно, что ключевую роль будет играть цифровая среда в будущем. Я объясню, почему. Это очень важная вещь. Дело в том, что мы привыкли жить в тех сообществах, которые нам навязывают. Навязывают не в смысле насильно, а в смысле жизненными обстоятельствами. Например, когда мы учимся в школе, то мы знаем тех, с кем мы учимся в классе, в параллельных классах. Иногда мы знаем тех, там, с кем мы тренируемся в секциях или там ходим на какие-то кружки, мы знаем тех, кто живет с нами в нашем дворе. В современной ситуации она стала меняться, потому что социальные сети позволяют создавать совершенно новые конструкции. Но социальные сети, они так устроены, что они представляют из себя некий черный ящик. То есть заниматься в них конструированием достаточно сложно. Хотя в последнее время они очень сильно в этом двигаются в направлении создания локальных сообществ. У меня ощущение такое, что очень важную роль будут играть эти локальные сообщества, в рамках которых можно придумывать в том числе экономические модели. И это может стать очень интересным инструментом. Именно поэтому в марте месяце будет Руслан Макаров, который один из лучших в нашей стране специалистов по цифровой экономике. Потому что для того, чтобы использовать этот инструмент, надо его ощутить. Вот к нему надо привыкнуть. Потому что в противном случае вы его не сможете эффективно использовать. Но это и вообще известное свойство, что аксоны, отростки, не отростки нервов, они растут всю жизнь, там, со скоростью 0,2 мм в день. И по этой причине, если вы на какую-то тему напряженно думаете, ну, грубо говоря, выражаясь техническим языком, прозваниваете схему, то вы, у вас через 3-4-6 месяцев мозг начинает перестраиваться под решение этой задачи. То есть у вас эффективность ваша как специалиста начинает очень сильно расти. А если вы какой-то темой занимаетесь долго, несколько лет, то вы в ней реально становитесь специалистом не только с точки зрения знаний, но и с той точки зрения, что ваш мозг начинает быть специально настроен на вот эту тему. Это известная вещь. По этой причине люди, которые недолго сидят в теме, они всегда проигрывают тем, кто в ней сидит долго. И по этой причине я считаю, что надо пытаться настраиваться вот на новые методы, на новые функционалы. Проблема состоит в том, что настраиваться самостоятельно очень сложно, потому что вы про это много не знаете. И вот я по этой причине считаю, что тема цифровой экономики может стать очень актуальной не с точки зрения того, что она вам принесет деньги, а с точки зрения того, что если вы правильно выберете партнеров, то вы, соответственно, если вы правильно выберете партнеров, в смысле тех, кого вы слушаете, то вы прочувствуете некоторые внутренние механизмы и сможете их использовать в дальнейшей жизни, в том числе там, в бизнесе и во всем остальном. Ну, очень условно. Дело в том, что та модель бизнеса, та модель продаж, та модель маркетинга, которая существовала последние там, лет 40, была ориентирована на средний класс, на людей с типовым потребительским поведением. А людей бедных эта модель не замечала, они не интересны с точки зрения бизнеса. Людей богатых там индивидуальные методы. Но это известная история, что человек, который идет покупать яхту большую, он никогда не задает вопрос, а сколько она стоит. Он говорит, заверните мне вот это. Имея в виду, что если его один раз кинут, он просто к этим покупателям, к этим продавцам никогда больше не придет. То есть цена должна быть адекватной. Но какая цена человека, который идет покупать яхту, она не волнует. Это его. Это, и я имею в виду готовую. Если речь идет о заказе, немножко другая картина. Так вот, средний класс создавался 40 лет с начала 80-х, с момента введения регономики, через стимулирование спроса. И по этой причине все люди, которые входят в средний класс, а в Соединенных Штатах Америки это сильно больше половины населения, в Западной Европе больше половины населения, в нашей стране меньше, но тем не менее даже те, кто с точки зрения западных стандартов не богаты, они все равно пытаются в этот стандарт встроиться. Ну, просто потому, что он вот так вот устроен. Что никакого другого вы там в телевизоре в жизни не увидите. Ну, в кино, да, вот как бы он рекламируется. Так вот, это покупка всего, чего хочется, одновременно в кредит. Да, в нашей стране немножко по-другому, но тем не менее уже и тут тоже. Да? Вот неважно совершенно, что у вас сегодня нету денег на квартиры. Вы берете ипотеку и ждете, что дай бог вот туда-сюда. А так вот, по этой причине, с точки зрения продавцов, все представители среднего класса являлись клиентами. То есть, иными словами, если я продаю автомобиль такого среднего класса, то моими клиентами являются все там 60% населения страны, которые теоретически могут захотеть прикупить автомобиль. И неважно, что он, соответственно, что он мог уже его купить 3 месяца тому назад. Нет, вот ему понравился мой автомобиль, я его убедил, он старый сдаст в трейд-ин и, соответственно, мой купит. А когда у вас жизненный уровень населения падает, когда меняется потребительская модель, я обращаю внимание, 40 лет прошло. То есть альтернативных потребительских моделей уже нету. Альтернативных маркетинговых технологий уже нету. Никто не понимает, как работать с новым потребителем, у которого нету денег. То в этом случае ключевой задачей становится создавать механизмы поиска твоих конкретных потребителей. Если из 60% населения, которые раньше были твоими клиентами, готовы купить машину только 5%, то рекламировать автомобиль оставшимся 55% — это просто выкидывать деньги на ветер. То есть нужно использовать какие-то целевые механизмы. А все целевые механизмы сегодня работают с помощью интернет-технологий цифровых. Если вы посмотрите на то, как работают все вот эти вот глобальные системы, Google, Facebook и прочее, то они занимаются тем, они слушают ваши разговоры. Ну попробуйте, да, произнести какое-нибудь слово, когда у вас телефон в комнате, и вы увидите, что у вас начинает идти реклама именно этого продукта. Ну, там есть свои тонкости, например, если вы никогда не включали эти, вот как это, яндесовскую Алису, или не говорили «Окей, Google», или еще чего-то, то она не включается. Но если вы хотя бы один раз сказали, все, началось. То есть они вас подслушивают непрерывно в режиме реального времени. Мы сейчас не будем говорить про спецслужбы. А если говорить про коммерческое использование. И в результате у вас, ну, то есть вот иногда это очень смешно, когда неожиданно вылезает какие-то, начинает лезть какая-то реклама, ты начинаешь думать, а почему она полезла? Говорит, а вот почему. Вот. Так вот, именно по этой причине все эти организации, они сегодня так дорого стоят. Да, через пень-колоду, да, они работают не очень удачно, еще чего-то, но тем не менее они позволяют хоть немножко сужать целевую аудиторию. А цифровые технологии вообще, скорее всего, позволят себе клиентуру, аудиторию формировать. Как это делать? Ну вот я приведу еще один пример, с которым я столкнулся там года 4 тому назад, 5. А вот представьте себе, вы продаете свадьбы, организацию свадеб. Вы пришли в какой-то вуз, в котором там девушки, условно говоря, 800 человек сидят в актовом зале, и вы им должны впарить ваши услуги. Совершенно очевидно, что подавляющему большинству то, что вы говорите, неинтересно, потому что они или уже вышли замуж, или еще не собираются выходить замуж. Вам надо, а при этом рассказывать вообще достаточно сложно. Вы тем самым упустите вот тех там 5-6, которые реально заинтересованы. А подойдут ли они к вам? Это вопрос сложный, потому что для того, чтобы они подошли сами, надо их чем-то задеть. И вот в этот момент нужно им задать какой-нибудь вопрос, который их, как это, выводит из зоны комфорта, который выглядит, ну, например, так. Поднимите руки те, кто уже себе купил свадебное платье. Вот поднимется 5-6 рук. Вот это ваши клиентки. Вот все остальные не нужны. Одни уже вышли замуж и отдали свои платья еще кому-то. Другие не собираются и не купили. А те, кто купил, ну, как известно, да, если свадебное платье куплено, то свадьба неминуема. То есть жениха сменить можно, а отменить свадьбу нельзя. Вот это вот и есть ваши клиенты. Я, разумеется, немножко утрирую, но достаточно в меру. Так вот, нужно понимать, что мы находимся сегодня в ситуации радикальной смены экономической модели. Это поняли все, даже на Западе. Причем смена настолько мощная, что любые попытки сохранить старую модель с использованием средств массовой пропаганды, газет, журналов, телевидения и даже интернета, к успеху не приведут. Потому что можно сколько угодно объяснять людям, что такое хорошо, что такое плохо, но если хозяйственный механизм, этот механизм поддержания, что такое хорошо, что такое плохо, больше не работает, у вас все равно ничего не получится. Модель будет другая. И пока никто не знает, какая. Поэтому надо готовиться именно к процедуре смены, а не к тому, чтобы представить себе, как будет выглядеть эта модель потом. Вот это очень важная вещь. Мы сегодня вошли, вот можно смело сказать, да, вот Новый год случился. В нашей стране, как известно, Новый год был вот этой ночью, в ночь 13 на 14 января по календарю, и високосный год кончается 13 января, и Новый год начинается 14-го. Так вот, мы вошли в Новый год, который будет не просто другой, а это начало достаточно длительного переходного периода. И настраиваться надо не на то, чтобы понять, какой будет модель после этого переходного периода, потому что он может быть достаточно длинный. Настраиваться надо на готовность все время ощущать и чувствовать вот эти вот изменения. Они могут быть и политические, они могут быть и экономические, они могут быть и организационные. Ну, вот мне тут пишут, говорят, ушлые российские работодатели уже переоформляют штатных сотрудников как самозанятых. Я не вижу в этом ничего удивительного. Это просто способ минимизации налогообложения. Вообще говоря, как человек, который создавал и руководил консалтинговой компанией, я могу вам сказать, в любой организации, оказывающей услуги, постоянный персонал нужно минимизировать. Потому что люди, которые получают зарплату, они съедают колоссальное количество денег. То есть, если у вас есть проект, есть задача, вы под нее подбираете временный трудовой коллектив. Закончилась задача, или вы оптимизировали структуру, или еще чего-то, вы там часть или всех увольняете. Это значительно проще. Ну, объективно. Ну, хорошо, нам государство дало такую возможность. Оптимизировать структуру затрат. Это тоже замечательно. Да, да, для людей это не лучший вариант. Особенно теперь, да, когда выясняется, что если бабушка продает картошку со своего участка соседям, то она должна оформить и заплатить какие-то совершенно сумасшедшие по объему деньги. Потому что она должна оформиться как самозанятая, без этого она не может получить патент, а без этого продажа — это нарушение закона и т.д. и т.п. Но мы же все понимаем, что никто не будет приставать к бабушке, которая... Хотя я не исключаю, что будут ходить специально нанятые стукачи, которые будут говорить, ага, у вас корова, а корова выдает в день столько-то литров молока, куда вы его деваете? Ну, правда, с другой стороны, бабушки могут сказать, выливаем, блин, в огороде. Поскольку продать, вот не берут у нас, государство не создало инфраструктуру продажи молока, выливаем, ну или еще как-нибудь в этом роде. То есть, в общем, еще раз повторю, жизнь меняется, и мы вступили в полосу волнений, непрерывных изменений, которые может продлиться достаточно долго, возможно, годы, может быть, даже лет 10-15. К этому надо быть готовым, надо это понимать, и, соответственно, и себя, и свой бизнес, и там своих родственников и друзей настраивать. Перерыв на новость.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаю ответы на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, добрый день, Соколов Алексей.
Да, давно с Новым хотел годом.
Вопрос как раз по теме, да, и вас взаимно. Значит, короткая преамбула и потом вопрос.
Да.
Значит, вот 20 век прошел, значит, под знаменем того, что как раз происходила смена экономического уклада планетарного масштаба. Две мировых войны, собственно говоря, тому свидетельством. Так вот, Россия как империя царского, так сказать, царского капиталистического, пусть и отсталого, но капиталистического уклада, в этой, в Первой мировой войне она, понятное дело, не выдержала, мы это знаем. Россия как социалистический проект во Второй мировой войне, она выстояла. И вот теперь вопрос. Россия как несоциалистический проект сегодня. А ведь многие эксперты говорят о том, что нас ждет именно военный способ разрешения текущего кризиса экономического. Сможет ли Россия выстоять сегодня вот в таком качестве, в котором она сегодня? Спасибо большое.
Это хороший вопрос, но при этом нужно понимать несколько вещей. Первое. На самом деле нет оснований считать, что будет война. Большая. Почему? Первая и Вторая мировая война — это была война отдельных независимых систем разделения труда, технологических зон за рынки. Потому что им надо было расширяться, а расширяться было некуда. То есть это, в общем, механизм, который сегодня отсутствует. Сегодня вся мировая экономика — это единая система разделения труда. Фокус состоит в том, что она сегодня рассыпается по причинам, которые я там много раз обсуждал. То есть, иными словами, региональные войны могут быть, и они, скорее всего, будут. Но будут скорее создаваться снова, и это становится экономически осмысленно, региональные экономические кластеры, которых будет, ну, там, по моим прикидкам, должно было в максимуме 5-6 штук. Тут есть свои проблемы, например, после известных событий в Бразилии и в Аргентине, смене президентов, скорее всего, независимую самостоятельную валютную зону, а Латинская Америка образовать не сможет. Тут Соединенные Штаты Америки себя проявили с лучшей стороны, ну, в смысле, на самом деле, не США, а лично Трамп, который эту проблему решил, потому что финансисты американские упустили Латинскую Америку. Непонятно, да, разумеется, если все распадется на кластеры, то через 25-30 лет повторится ситуация, которая привела к Первой мировой войне и ко Второй мировой войне. Но поскольку в холодную войну были отработаны технологии экономической войны, то я не исключаю, что горячей войны все равно не будет. Если говорить о войнах, то на самом деле Россия сегодня готова к войне сильно лучше, чем многие другие страны. По очень простой причине. Потому что у нас все-таки пассионарность населения сильно выше. То есть готовность отдать жизнь за родину у нас есть. А, скажем, в Западной Европе, да и в Восточной тоже, или в США, ее нету сегодня. Может быть, если на территории США кто-нибудь вторгнется, такая потребностью американских граждан и появится, а может быть нет, но до вторжения туда еще далеко. А если начнется череда войн на наших границах, то я склонен считать, что это скорее приведет к ситуации, сравнимой с гражданской войной, то есть достаточно маленькая территория с Советской Россией в 18 году довольно сильно расширится. Так что вот у меня на самом деле нету такого пессимистического взгляда, что типа будет большая война. Но это как бы никак не снимает вопроса о том, что нам все равно нужно менять экономическую модель и с внутренними либералами бороться. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста.
А как вас зовут?
Меня зовут Андрей. Скажите, пожалуйста, почему в последнее время вот банки с государственным участием больше предлагают проценты, чем коммерческие по вкладам? А вот сельхозбанк даже под долларом 4,25 годовых предлагают. С чем это связано? Объясните, пожалуйста.
Не знаю, не знаю. Вот увольте меня. Я совершенно не слежу за тем, какую политику ведут конкретные банки. Поэтому ничего вам тут сказать не могу. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Сергей Борисович, Краснодар.
Да,
у меня вопрос такой. Если политика – это концентрированная экономика, а война – это политика, то другими средствами, то получается, что война – это экономика.
Вот, ну, например, в общем, война... не секрет, что деньги – это кровь войны.
Так что чего? Да, да, да. То есть, ну, я как бы вот первый раз с вами общаюсь, немножечко волнуюсь, все понятно.
Не переживайте.
Ага, хорошо. Вот. То есть, получается, что война – это экономика. Например, вот такие простой пример, да, вот Франция, США и Ливия, да, уничтожили государственный аппарат, теперь забирают нефть по цене краденой, да. Все просто и понятно,
ну,
классика,
ну,
да.
Ну, не очень забирают, поскольку там есть проблемы, но неважно. И что?
Вот. Значит, а вот, допустим, на Украине у нас как бы хоть немножко, но посложнее. Например, из открытых источников интернет, там 5 минут, Яндекс и все понятно, да, в общем, цена тонны угля там 26-28 долларов в Донбассе, да. На Украине там по разным сайтам там от 80 до 200 долларов, да. Опять же классика, 300% и любое преступление капитала, да.
Да, вопрос задавайте.
А вопрос такой. Ага, вот такой замечательной маржой люди просто воспользовались ситуацией, да, и стали ее занимать. Или те, кто ее занимает, организовали эту ситуацию. И второй вопрос очень махонький, вдогоночку. Вот, не думаете ли вы, что вот эта война, да, или конфликт, как назвать, не знаю, да, она тлеет именно для того, чтобы поддерживать эту маржу? Потому что если костер, как говорится, потухнет, то маржа прекратится, потому что маржа в мирное время, да, это совсем не там.
Ну, действительно, вообще говоря, большие капиталы делаются на информацию и, соответственно, на возможности обеспечивать каналы. Все же понимают, что получать уголь в Донбассе и, соответственно, продавать ее на Украине – это операция, которую рядовой бизнесмен проделать не может. Но отсюда сразу, кстати, немедленно следует, что значительную часть этой маржи те, кто этим занимается, отдают, как называется, куда надо. К тем, даже не людям, а структурам, которые обеспечивают вот эти вот как бы инфраструктурные взаимодействия. Мы это все понимаем, что очень часто основная прибыль получается не от того, что у вас хорошо построен бизнес, а от того, что вы точно знаете, где минимальные издержки, где, соответственно, максимальная прибыль, и пробиваете вот этот вот канал. И это очень часто не бизнес-деятельность, это очень часто другая деятельность. Вот почему чиновники так часто становятся очень богатыми. Я сейчас не говорю о коррупции, это отдельная тема. То есть нельзя не согласиться, что любые барьеры административные такого рода возможности получения прибыли увеличивают. Да, эти барьеры нужно сокращать. Я даже спорить не буду. Это правда. Но вообще говоря, есть и другие вещи, для чего нужны государства. Они все-таки снижают издержки по очень большому количеству вещей. Но я привожу пример. Например, в средневековой Европе феодалы портили дороги, которые шли по их территории. Почему? Что с воза упало, то пропало. То, что упало на землю феодала, принадлежит феодалу. По этой причине, чем хуже дороги, тем, соответственно, больше такая дополнительная прибыль. Да, конечно, это немножко утрированная ситуация, но тем не менее. А государство всегда инфраструктуру увеличивало. В книжке, которую я сейчас пишу по экономике, довольно много рассказывается о преимуществах поздней Римской империи, которая все Средиземноморье объединила в рамках одного государства без таможен и всякого рода границ. По этой причине существуют там целые науки экономические, как надо снижать вот то, что называется транзакционные издержки в интересах потребителя. Ну, а, соответственно, те, кто получает прибыль от этих транзакционных издержек, те, соответственно, наоборот, заинтересованы в том, чтобы они росли. Так что, ну, как всегда, да, схватка между продавцами и потребителями. Одни хотят подешевле, другие хотят подороже. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, со Старым Новым Годом вас, Александр Горов, герой Москва.
Спасибо.
Вопрос такой. На последней пресс-конференции нашего гаранта Конституции был задан вопрос по поводу, не видит ли он в какой-то степени там или полного возврата к социализму. На что наш социоподобный ответил, что нет, это немыслимо, так как требует больших расходов от государства. Соответственно, отсюда напрашивается вывод, что крест на всем, на всей социалке, которая записана в Конституции, и просвета для ожидающих такого не видно. Ваше мнение.
Вы знаете, а я бы обратил внимание немножко на другое. Дело в том, что, вообще говоря, Путин до этого про социализм никогда не говорил. Вот так вот в последнее время. И вдруг неожиданно он к этой теме снова вернулся. Вот я бы на это обратил внимание. То есть у меня такое ощущение, что тема социализма снова становится актуальной. А уж как его делать, будут ли его делать, это вопрос, на который пока ответа нет. Но он, тем не менее, существует. Но я бы тут сказал еще одну вещь очень важную. Вот смотрите, да, я говорил о том, что у нас радикально меняется экономическая среда, в которой мы все живем. Но изменение экономической среды неминуемо вызывает и изменение среды политической. Вот Путин сказал о социализме, а буквально пару дней тому назад появился вброс о том, что Лужков возвращается в московскую политику. Я вообще не вдавался в тему о том, а насколько это соответствует реальности, является ли это вбросом, является ли это зондажом или еще чем-то. Знает ли об этом Лужков? Не исключено, что есть люди, которые хотят его вернуть, но ему пока об этом не сказали. Я сейчас хочу сказать о другом. У нас была в элите, в российской, система внутреннего консенсуса, которая связана как раз с появлением Путина в конце 90-х годов, о том, что внутренние склоки, внутриэлитные склоки не выносятся на общественное рассмотрение. То есть все вопросы решаются внутри. Собственно, Путин пришел во власть как арбитр между элитными группами. И он очень эффективно решал эту задачу. А вот сегодня у меня такое ощущение, что этот вопрос появился снова. Что разные элитные группы стали наезжать друг на друга с использованием общественного ресурса. И это радикально меняет всю политическую картину в нашей стране. То есть это означает, во-первых, что очень много информации, которая раньше, ну, на протяжении фактически 20 лет скрывалась от общественности, снова начнет вываливаться. Во-вторых, что будут устраивать разного рода мощные флешмобы. Я не хочу сказать, что такого же масштаба, как в 90-е годы, когда одни олигархи в пику другим олигархам перекрывали Транссиб или совершали еще что-нибудь столь же масштабное. Но я не исключаю, что если не будут приняты некие меры, то вот к этому все вернется. Да, не исключено, что это связано с тем, что либеральная часть элиты была вынуждена начать идти походом на Путина и на его соратников, к которым, например, относится Собянин. Но сама по себе эта ситуация у меня вызывает очень большой интерес. Чем это все закончится, как это все закончится, как это все будет происходить? Опять приходит золотое время пиарщиков, в нашем понимании этого слова, которые, значит, размещают разного рода материалы. Опять вылезет какие-нибудь сайты типа компромат.ру. В общем, все будет очень весело в этом смысле. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав. Михаил Леонидович, вот интересно, как вы и другие участники вот этого Тенерифского экономического форума, если, конечно, обсуждал.
Но это не форум, это семинар-то.
Да, понимаете смысл нефтяного налогового маневра России? Ведь сейчас чувствуется, что Александру Лукашенко наступили на его главную блажь, что его любые убытки Россия должна компенсировать. Ваше мнение. Спасибо.
Ну, по части Лукашенко это тема отдельная. Лукашенко глава государства и исходит из интересов своего государства. И он делает все для того, чтобы в Белоруссии было лучше, в том числе наезжая на Россию. Ничего не мешает России защищать свои права и интересы. В этом смысле я абсолютно убежден, что рано или поздно Лукашенко с Путиным встретится и вопрос решит. Что касается налогового маневра, это абсолютно четкая, абсолютно антироссийская политика, проводимая либеральной частью правительства. И все мы хорошо знаем, что во времена, когда вице-премьером был Сечин, все получалось значительно лучше. И, соответственно, эффективность налоговой политики в части топливно-энергетического сектора была куда выше. Но Сечин ушел, пришли либералы, вот мы видим результат. Ну, что тут сделаешь? Ничего не сделаешь. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Да. С Новым годом вас.
С Новым годом.
А вопрос такой. Я по телевизору видела вашу передачу вот насчет Японии. Но что-то я не поняла. Объясните, пожалуйста.
А, вы имеете в виду 224? Ну, понимаете, я могу объяснить только свою позицию. Моя позиция состоит в следующем, что никаких переговоров об отдаче островов Россия не ведет. Что руководство Японии, исходя из внутрияпонских политических разборок, на эту тему выступает. Но при этом это как бы не имеет отношения к реальности. А вместе с тем у нас довольно большое количество всепропальщиков. Кто-то из них абсолютно искренний, кто-то работает за деньги, уж не будем тыкать пальцами, у которых основная логика — объяснить: Путин все слил. И неважно совершенно, что и как, когда. И поэтому они сейчас очень активно двигают линию. Путин уже сдал остров. Вот у меня версия вот такая. То есть я абсолютно твердо убежден, что никто никакие острова никуда не сдавал и сдавать не собирается. Я абсолютно убежден, что совместное хозяйственное использование части островов — вещь абсолютно осмысленная. Я отдаю себе отчет в том, что у Японии нет сейчас денег и ресурсов на то, чтобы этим заниматься всерьез, чтобы что-то вкладывать, поэтому это все больше политические слова. И я поэтому, как бы зная плюс к этому, насколько увеличилась политическая конфронтация в наших верхах, я склонен считать, что это просто тема, которую используют для того, чтобы эту конфронтацию раздавать. Вот где-то вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, вот Михаил, с Новым годом, всех слушателей. Вы знаете, вот результаты совместного хозяйства, так сказать, ну, с иностранным нашим партнером, мы видим, вот, ну, Россия, так сказать, уничтожает наши ресурсы, так сказать, природу и прочее. То есть, вот мне кажется, хоть вот этот островок, так сказать, нетронутой природы, хотя бы оставить на Дальнем Востоке, то есть там сейчас опять же...
Еще раз повторяю, я считаю, что этой темы вообще нету. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Ну, не хочет. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил.
Меня зовут
Денис. Ну, мне не очень понятна сама концепция, что вы говорите, Путин такой хороший, а вокруг окружения плохое. Согласитесь, все-таки Набиуллину и правительство назначал лично он, а не оно было нам спущено откуда-то с Марса.
Ну, вы знаете, во-первых, я не говорил, что Путин хорошее, а окружение плохое. Я объяснял, как устроена модель власти в нашей стране. Я объяснял, что у нас есть либеральные элиты, которые появились в 90-е годы, которые по своей сути являются частью дочерней некоторых групп мировых, связанных с мировыми банкирами, так сказать, с Бреттон-Вудской моделью. И в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в 90-е годы, эта группа не должна ликвидироваться. Плюс к этому она отвечает за некоторые механизмы взаимодействия с Западом, в том числе связанные с долларом. Это серьезная группа, у нее в руках очень большие ресурсы, которые она получила в процессе приватизации. Она может очень сильно влиять на ситуацию. Да, она не поддерживается обществом. Но, тем не менее, она существует. И вот так вот ее ликвидировать Путин так просто не может. Потому что это резкое усиление конфронтации с Западом, и это гражданская война, ну, в некотором масштабе. Именно по этой причине, может быть, он вообще до какого-то времени такой вопрос вообще не рассматривал. Сейчас он его точно рассматривает. Ну, просто потому, что эта группа объявила ему войну. Но тот формат, в котором эта война объявлена, он все-таки позволяет им выкручиваться, да, то есть они объясняют, что это не война, а это так вот получилось по объективным причинам. У меня ощущение такое, что они пойдут на обострение к весне этого года. Но это моя личная оценка, я могу ошибаться. Что будет делать Путин, я не знаю. Опять-таки, нужно понимать, что мой опыт и мои представления ограничены, не говоря уже про то, что я не политолог, а экономист. Я вижу экономические некоторые вещи и понимаю, что есть некоторые обстоятельства, которые уж точно совершенно, скажем, политологами не учитываются. Но точно так же у политологов есть свои какие-то соображения. Кроме того, я понимаю, что старая экономическая модель больше не работает, а политическая система всегда построена на экономической. И поэтому нашу политическую систему неминуемо ждут изменения. Я сегодня об этом, кстати, говорил. О том, что начинается война не просто всех против всех, она всегда идет во власть. Властные группировки, как написано в книжке «Лестница в небо», всегда друг с другом воюют за ресурсы. Но проблема в том, что впервые с конца 90-х годов они стали эту свою схватку выводить в публичное поле. И это некое новшество, с которым мы никогда не сталкивались при Путине. И Путин все равно с этим что-то должен будет делать. Что и как, не знаю пока. Моей информации не хватает для того, чтобы в этом разобраться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил, добрый день. Александр Денис.
Да.
Скажите, пожалуйста, а может ли обрушение фондовых рынков быть каким-то катастрофическим совсем и повлечь за собой разрушение вообще системы рынков? И меня вот как человека, у которого есть счет у крупного брокера, крупного банка на букву А, вот этот вопрос как-то очень беспокоить стал. И могли бы вы вообще как-то набросать вот дорожную карту кризиса, переходящего в вот эту вот переделку мировой финансовой системы? Спасибо.
Ну, я, вообще говоря, целые книжки об этом написал еще в 2003 году. Сейчас вот выйдет книжка, я ее уже фактически закончил. Но она, правда, посвящена экономике в целом, а как бы конкретно локальному кризису меньше. А теоретически приезжайте на семинары, задавайте вопросы. Но в общем и целом обвал может быть, вот если говорить о западных рынках и, соответственно, как следствие, и после этого на наших, обвал может произойти только после того, как изменится экономическая модель. Как бы сегодня экономическая модель построена на стимулировании частного спроса. Когда этот механизм будет исчерпан, а он уже, в общем, приближается к исчерпанию, то после этого удержать рынки не получится. Сами по себе они, может, и не рухнут. У меня на сайте, на Хазин.ру, есть там буквально там, 2 недели тому назад, я перепечатал статью такого человека, который в интернете известен под именем, под псевдонимом Спайдл, который описывает современные фондовые рынки, и он говорит, что пузырь в классическом смысле все-таки во многом сдут. То есть, по большому счету, внутренних оснований для спада нету. Они немедленно появятся, как только начнет падать спрос. Но пока эта ситуация держится. Поэтому тут вопрос сложный. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.